Добрый день, в эфире передача «На самом деле». Я Валерий Смирнов, и сегодня я буду отвечать на вопросы слушателей, которые мне задали на форуме нашей передачи. Прошу извинения за некую задержку с ответами, потому что работы и дел очень много. И когда я успеваю, то стараюсь ответить на них максимально подробно, насколько возможно. Первый вопрос – плановая система. Спрашивают наши слушатели. Валерий Максович, прошу рассказать подробнее о достоинствах и недостатках плановой системы как экономиста, которую вы краем зацепили в передаче 10 февраля о репрессии, дефиците и железном занавесе. Вообще, конечно, плановая система – это предмет изучения учебных курсов, чтобы не сказать дисциплин, и поэтому сжато рассказать об этом крайне сложно, поэтому попробую остановиться только на основных моментах. Значит, первое – это то, что плановая система, ее иначе еще называют мобилизационной системой, фактически направляет ресурсы государства на наиболее ударные главные направления. И в этом был, собственно, смысл перехода к плановому хозяйству, который совершился вот с первой пятилеткой в Советском Союзе в 1928 году. Надо сказать, что тогда плановая система в мире нигде не употреблялась или практически нигде не употреблялась. Может, я могу ошибиться в каких-то деталях, но в общегосударственном масштабе точно нет. И поэтому это был новаторский прием, который на тот момент оценивался капиталистическими странами очень критически, говорил, что это невозможно и нереально. И объективно надо сказать, забегая вперед, что полностью плановые задания на пятилетний срок, как утверждается сейчас во всяком случае, не удавалось выполнить никогда. Когда-то выполнялись они на 60%, когда-то на 70%, но надо понимать, что никакие пятилетки тотально вот во всем плановом показателе по разным причинам никогда не выполнялись. Это связано со многими обстоятельствами, и в первую очередь, конечно, с новаторством самой системы. Когда этого никто не делал, в первый раз делать всегда трудно, и я думаю, что плановая система по ходу своего развития, она совершенствовалась, процент как бы выполнения плановых заданий повышался, но он не был никогда абсолютным, хотя и говорилось о том, что план – это закон, и его предприятие должно выполнить любой ценой. Суть его плановой системы состояла в том, что централизованно ресурсы, необходимые для обеспечения производства той или иной продукции, направлялись на соответствующие предприятия. Они, в свою очередь, обязывались из этих материалов произвести необходимую продукцию. И таким образом государство централизованно задавало перспективы развития. Вот откуда собственный термин – мобилизация. При этом были приоритеты выставлены, и цель вообще этих пятилеток – это в том, чтобы сделать Советский Союз из аграрной индустриальной державы, поскольку международная обстановка была сложная, страна находилась практически в международной изоляции, или почти в международной изоляции, как бы сейчас сказали, под санкциями. И поэтому, конечно, развитие промышленности, развитие тяжелого сектора индустрии, самообеспечение необходимыми ресурсами, это была задача номер один. Это позволило обеспечить как бы приоритет инвестиций над потреблением. Это говорилось открыто, это не скрывалось, это было целью. Пятилетки обеспечить производство средств производства, то есть тяжелой промышленности, да, приоритет над легкой, это предполагало определенные жертвы с точки зрения потребления в стране, но тем не менее это позволило развить промышленность до такого уровня, что через каких-то там полтора десятка лет это сыграло решающую роль в Великой Отечественной войне и во Второй мировой войне, потому что понятно, что без такой построенной в социалистические годы, вот первые советские пятилетки, первые две пятилетки, скажем так, потому что третья пятилетка уже началась война, и она не была выполнена полностью, то есть и не могла быть полностью выполнена. Естественно, это обеспечило, что страна обладала такими ресурсами, которые позволили ей, во-первых, выстоять перед фашистской агрессией, во-вторых, победить в итоге в этой тяжелейшей битве, которой, конечно, никакие бы просто поставки, ленд-лизы там и все такое бы не спасли, это однозначно. Они сыграли большую роль в победе, за это все всем спасибо, это отдельная тема, но без самостоятельной промышленности, без героического ее перевода за Урал там, и все. все, что было связано с Великой Отечественной войной, безусловно, никто бы не смог в этой войне выстоять. Поэтому это в первую очередь победа с экономической точки зрения плановой экономики и наибольший аргумент в ее пользу. То есть без вот, планирования, без плановой этой мобилизационной системы страны бы просто не было. Это вот главный аргумент. Второй момент, на котором надо остановиться, чтобы тоже понять судьбу дальнейшего развития плановой экономики, это то, что на момент, когда она создавалась, то есть вот эти вот самые первые пятилетки, скажем так, номенклатура товаров, которые подвергалась государственному планированию, а для этого был создан гигантский орган под названием Госплан, он как раз находится там, где сейчас находилось, где сейчас находится Государственная Дума, вот раньше это было здание Госплана СССР, ну, естественно, не единственное, Госпланы были в союзных республиках, и была вообще сеть плановых органов по всей структуре власти Советского Союза. Так вот, эта самая система планирования, она на начальном этапе подвергала планированию ну, несколько десятков тысяч товаров, товарной номенклатуры, которая должна была выпускаться. Потому что, как вы понимаете, страна находилась тогда на определенном этапе своего развития, была преимущественно аграрной. Все вот это вот станки, тракторы, так сказать, ну, зерно в натуральном исчислении, нефтепродукты и так далее. Это было все-таки какое-то ограниченное с точки зрения масштабов страны размеры производства, которые подвергались планированию. По мере развития и индустриализации самой страны эта номенклатура все больше и больше увеличивалась. И, соответственно, потребность в взаимных расчетах, что куда должно поставляться, каким образом замещаться, каким образом это должно сочетаться с друг другом, это все более и более усложняло задачу планирования. И уже к, ну, скажем так, 60-70-м годам очевидно стало, что эта задача неподъемная. То есть Госплан просто не может планировать всю номенклатуру выпускаемой продукции и товаров. Поэтому встал вопрос, а что же делать с остальными, собственно, товарами, которые не подвергаются вот такому прямому директивному планированию? Выяснялось, что, в общем, из тех материалов, которые отдавались на предприятия, в пределах не планируемой номенклатуры продукции, предприятия должны были самостоятельно принимать решение, что им выпускать, исходя из вот тех производственных заданий, которые давались, они уже давались в обобщенных показателях. Ну, типа там в миллионах тонн, в миллионах рублей выпускаемой продукции или в десятках тысяч рублей там, в тоннах выпускаемого оборудования, там, я не знаю, сырья и так далее. И тут сразу наступило первое противоречие, что предприятие, естественно, исходило из тех параметров, которые ему наиболее выгодно произвести. Ну, например, более материалоемкая продукция, она давала больший объем, так сказать, израсходованного как бы сырья, переработанного его в продукцию в целом народно-хозяйственного назначения. Но это не обязательно должна была быть самая востребованная продукция. Это та продукция, которую было выгодно производить предприятию. Отсюда встала пресловутая проблема вала. То есть валового производства, которое исчислялось там в миллионах рублей. Все было очень хорошо, предприятие работало, перерабатывало продукцию, получало за это ордена и медали, но должно ли было при этом эту продукцию удовлетворять спрос, особенно в товарах народного потребления, это было отнюдь не очевидно. Для того, чтобы удовлетворять их, надо было расширять систему планирования, она имела свои логические ограничения, связанные с тем уровнем развития техники, которые на тот момент существовали, в первую очередь вычислительной техники. Вот отсюда взялись всякие варианты улучшения этой системы, скажем так, ориентации предприятий на нужды потребителя в большей степени, систему вот хозрасчета, так называемого, при котором начиная, это Косыгинская была идея, Косыгинская реформа системы планирования, которая проходила в 70-е годы и которая внедряла, ну, скажем так, принципы рыночного, отдельный элемент рыночного хозяйства, то есть продукцию мало было просто произвести, но надо было найти потребителя, то есть сбыть, чтобы это была более выгодная продукция и так далее. Все это мало-помалу размывало, собственно, плановый и директивный характер системы. Ну, потом уже на последнем этапе Советского Союза тут появились уже такие чисто рыночные инструменты типа кооперативного хозяйства. Значит, это все тоже отдельная проблема. Я не хочу сейчас влезать в эти детали. Хочу лишь сказать, что плановая система, она теряла таким образом свои основания. и становилось все труднее и труднее реализуемым. Подводя итог, я бы сказал так, что вот этому периоду, что на тот период возможностей, скажем так, планового доведения размеров выпускаемой продукции до предприятий сталкивались с расчетными ограничениями возможностей Газплана, потому что это дело все, ну, не на счетах, может быть, но там на арифмометрах Феликс или что-то близко к тому, с трудными внедрением электронно-вычислительной техники, которая тогда только-только делала свои шаги. И, безусловно, если бы плановая система смогла бы дожить вот до современного уровня компьютеризации и развития производства, то вполне возможно, она бы обрела второе дыхание и смогла бы работать в этом смысле гораздо более точно, во всяком случае, используя свои преимущества, то есть, как бы бесконфликтности, кризисы перепроизводства, которые испытывает периодически рыночное хозяйство, всякого рода связанные с этим процессы типа безработицы, разорения, так сказать, нерационального расходования ресурсов и тому подобное. То есть плановое хозяйство в определенном смысле не дожило до того момента, когда оно могло бы являться, так сказать, вот, своего второго дыхания, когда оно могло бы быть более эффективным. Третий момент, на который тоже надо обратить внимание, то, что на самом деле западные страны, они внимательно следили за развитием сельского планового хозяйства в Советском Союзе и, естественно, видели, что Советский Союз, во-первых, победил в войне, в которой он по всех их расчетам, ну, никак не мог выиграть, когда практически вся Европа легла под Гитлера и работала на него, и находилась на более высоком техническом уровне, но, тем не менее, перебороть советскую экономику, которая встала буквально за полтора десятилетия, как бы из руин гражданской войны, она не смогла. И поэтому, естественно, что элементы планового хозяйства, как бы по мотивам вот того, что делалось в Советском Союзе, они стали активно внедряться и в капиталистическую систему хозяйства. Настолько, что сейчас можно сказать, что в чистом виде рыночной экономики практически нигде не существует. Там, где есть крупное производство, ну, например, там авиастроение, я уж не говорю там про ракеты и военную технику, там существуют военные заказы, там существуют практически планы, которые выливаются в оборонные бюджеты, которые, соответственно, предполагают централизованное распределение, контроль над ресурсами и все те же проблемы, которые возникают из плановой экономики, во всяком случае, мало отличимы от тех, которые были в Советском Союзе. То есть проблемы, в частности, с тем, насколько верно определены те или иные векторы развития, потому что тут тоже могут быть ошибки, и тоже могут быть какие-то тупиковые направления, в которые инвестировали средства, потому что считали это перспективным, а реально это таким перспективным не оказалось. Это все возможно, но, я повторяю, плюс состоит, тем не менее, в том, что эти средства не тратятся впустую, а все-таки на некое направление, которое в целом является приоритетом для государства, и приоритет в нем обеспечивается вот такими централизованными инвестициями. Вот это вот направление, которое уже в 70-е годы было известно как программно-целевое управление, такой был эвфемизм, изобретенный на Западе для того, чтобы отличалось он по смыслу, по словам, во всяком случае, от планового управления, но фактически это означало внедрение тех или иных начал планирования, вот рыночные отношения на крупных инвестициях, которые решало делать государство, именно при помощи таких инвестиций осуществлялись строительство крупнейших авиационных фирм, например, та же самая программа запуска человека на Луну, Аполлон, там и прочее, прочее. То есть фактически речь шла именно об этом. И последний момент, на который я хотел обратить внимание, это то, что когда разрушалась эта плановая система у нас в Советском Союзе и далее в России, то как бы изначальный посыл всех так называемых демократических экономистов состоял в том, что эта плановая система, это тормоз, это ретроградство, это вот она привела страну там в ужасное состояние, хотя это было далеко не так, помню хотя бы про советское авиастроение, которое было самым крупным, наверное, в мире и самым перспективным на тот момент. Так вот, как только мы включим рыночные механизмы, так, значит, у нас все и зацветет, заколосится, потому что мы сбросим с себя путы этой вот командно-административной системы. Сбросим. И вот результат мы можем наблюдать вот сейчас, так сказать, на наших глазах. То есть в стране нет самостоятельного производства, лишилась, вернее, страна самостоятельного производства там станков, я не знаю, самолетов, какой-то крупной тяжелой промышленности и прочее, прочее, которые были просто забиты, как говорится, вот в угоду этим начинаниям. А в результате вот эта вот рыночная экономика никакого решающего сдвига и прорыва нам не принесла. То есть фактически страна была отброшена на несколько десятилетий назад и получила, наверное, худший урон, чем во время Второй мировой войны. Поэтому вот о результатах, если угодно, соревнования вот такого планового и рыночной экономики можно судить уже потому, что пережили мы сами. Я думаю, что, естественно, тотальное планирование всего абсолютно производства, которое было изначально как бы целью в конце 20-х, начале 30-х годов прошлого века, когда только-только начинала реально действовать вот эта плановая система, оно на сегодняшний день не является целью. Речь идет о пропорции сочетания, скажем так, плановых методов построения экономики и рыночных инструментов, которые на определенном этапе могут воздействовать в тех секторах, куда плановая экономика органично не может дотянуться. То есть не надо делать из плановой экономики абсолют, которая может абсолютно все. Она эффективна до определенного уровня, и после этого определенного уровня, там, где она реально не может эффективно работать, значит, требуется иной какой-то подход, который связан уже с другими методами, включая, так сказать, рыночные чистые механизмы, спросы и потребления, спросы и предложения, которые могут быть туда включены. Но, с другой стороны, существует явно область, в которой плановая экономика является эффективной, это именно крупные инвестиции со стороны государства, определяемые общенациональными приоритетами. И в этой области система планирования, равно как и государственной собственности на эти средства производства, которые принадлежат всему народу, она становится обоснованной и необходимой. Вот, собственно, обе крайности, как и тотальное планирование, как и тотальная рыночная экономика, они являются ущербными. И на сегодняшний день тотальная рыночная экономика, скажем так, она нигде не действует, кроме, ну, может быть, каких-то там развивающихся стран, в которых, собственно, вопрос инвестиций в тяжелую промышленность не стоит изначально. Вот поэтому плановая экономика, это вот так примерно я бы обрисовал себе сегодняшнюю ситуацию проблемам плановой экономики.